Рит, Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Ярославом Александровичем Терновским, представителем общественного движения «Католическое наследие» в Общественной палате Российской Федерации и член комиссии Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести. Кроме Ярослава Александровича, у нас в гостях, ну, можно сказать, ходячая энциклопедия, причем именно католическая. Это Виталий Леонидович Задворный и Иван Владимирович Лупандин. И тогда я воспользуюсь случаем. Почему? Потому что конец января традиционно в католической церкви неделя, посвященная единству христиан. И я спрошу так, Ярослав Александрович, на ваш взгляд, вот то, как сейчас празднуется эта неделя и как это было 10 лет назад, есть разница?
Ну, я не вижу большой разницы, потому что стремление христиан к единству – это то, что всегда присутствует в них, и подобная неделя, ее, по крайней мере, мотив этой недели, он, ну, близок нам.
Я почему спрашиваю? 10 лет назад, когда начиналась эпоха Путина, началась она, как ни странно для многих, с гонений на римокатоликов. Было объявлено, что помещение францисканцев около метро «Белорусское» превратили в публичный дом, была масса статей на эту тему. Было объявлено, что католики посягают на наши родные Курильские острова, выслали из России польского епископа, нескольких польских римокатолических священников. И был какой-то момент, когда вот на эти молитвы в соборе католическом представители-то многих христианских конфессий не очень хаживали. Сейчас все как-то затянуло?
Ну, сейчас ситуация совершенно другая. Действительно, отношения между Римской католической церковью и Российской Федерацией существенно изменились, и изменились в лучшую сторону. Особенно здесь я бы отметил это визит, который состоялся в прошлом году президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в Ватикан. Ну и, соответственно, последующее за этим увеличение уровня дипломатических отношений до посольских. И, конечно, мы сейчас гораздо более полны оптимизмом, чем это было, ну, скажем так, 20 лет назад или, может быть, даже 10 лет назад. То, что вы упомянули о проблемах, которые существовали, ну, мне кажется, проблемы будут существовать всегда. Это касается, наверное, любой конфессии. И иногда в этом бываем, в том числе, виноваты и мы, католики.
То есть вы действительно хотели отобрать Курилы?
Нет, конечно. Что касается Курил, это, я думаю, те мифы или те слухи, которыми, под которыми нет никаких оснований, и вообще тут о католиках не должны идти речь.
Ярослав Александрович, это не мифы и не слухи, это называется оперативная разработка. Это было заготовлено заранее. А можно тогда личный вопрос? Потому что вот я гляжу на вашу официальную биографию, и, насколько я понял, вы имеете предков терновских, которые были православными, духовенством. Каким образом вы-то католик?
Ну, это... Спасибо за этот вопрос. Он для меня очень личный и очень, конечно, важный, особенно в свете того, что мне сейчас приходится много заниматься защитой прав католической церкви в Российской Федерации. Я могу сказать об этом так, что здесь повлияла наша история, история нашей страны, тяжелая история в отношении религии. Это когда коммунистическая власть, советская власть пошла в крестовый поход против христианских и против других религий. Мои родители, соответственно, они не были, ну, скажем так, воцерковленными и даже не крестили меня. То есть я не был крещенным. А когда так получилось, что я 70-го года рождения, и как раз Горбачевский период пришелся на период моего становления, что ли, и это была перестройка, наверное, это Бог привел в католический храм, мне там понравилось, было комфортно, уютно. Возможно, повлияла литература, которую я читал в то время. А обычно это художественная литература, но...
А то время это какое? Вот я гляжу, 80-го года.
В 86-м году, как только получил я паспорт, как только
то
получил...
То есть вы вместе с паспортом это советский католическую союз. Литературу?
Нет, нет, литература не была католическая, это художественная литература, западная художественная литература, ну, там, как, наверное, любой мальчишка, я ее много читал, и это и Дюма, и Морис Дрюон, и другие писатели. Там, конечно, не было ничего о религии, но это просто побуждало какой-то интерес к...
Нет, ну как же у Дюма ничего про религию? По-моему, там столько, что можно просто запросто убежать из католической церкви, почитав про лицемерие Арамиса, коррумпированность кардинала Мазарини и так далее. А вы смотрите, как оттуда вынесли доброе.
Ну, во всяком случае, я считаю, что Дюма действительно сыграл в этом свою роль, но я выносил именно для себя вот то, что, видно, было дано мне унести. И придя в католический храм, я там остался и, в общем-то, был обычным прихожанином, никогда особенно углубленно не интересовался делами церкви, пока в какой-то период ко мне не обратился еще предыдущий архиепископ Тадеуш Кондрусевич и не попросил меня помочь в некоторых вопросах как раз развития государственно-церковных отношений.
Спасибо. Говорил Ярослав Александрович Терновский. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний гость Ярослав Александрович Терновский. И в числе прочего, Ярослав Александрович, может быть, это символически, я позволю себе сказать, или аллегорически, но вы член Римо-католического прихода святых первоверховных апостолов Петра и Павла. С этим приходом, насколько я понимаю, есть та странность, что приход имеет некоторый виртуальный характер, потому что собор святого Петра и Павла... В числе знаменитых прихожан, я бы даже сказал, великих, а может быть, даже и просто святых, был знаменитый доктор Гаас. И этот собор Петра и Павла, который находится в центре Москвы, недалеко от собора святого Людовика, вот уже 20 лет продолжает оставаться не собором. Там сидит какой-то, как я понимаю, нефтегаз, что-то такое. Насколько прочно сидит? Смотрите, вон у вас сколько титулов. Вы и в общественной палате, вы были доверенным лицом во время предвыборной кампании Владимира Путина. И все это не сдвинуло ни на йоту?
Ну, я думаю, что даже если бы я занимал значительно больше государственные посты, это был бы совсем непростой вопрос, потому что именно это помещение было приватизировано еще до закона, который запрещал приватизацию культовых сооружений. И это, безусловно, ну, отдаляет перспективу возвращения этого помещения.
А если бы там был не нефть и газ, а что-то такое, а если бы там был текстильный техникум, вы думаете, проблемы были бы такие же?
Да, я думаю, что не это является, наверное, не наличие там какой-то крупной, скажем, финансового института главным препятствием. Вероятнее всего, это в том числе и наши ошибки, это, которые мы иногда совершаем. Ведь бороться за возвращение этого храма, ну, безусловно, мы это делаем, мы стараемся, стремимся и говорим об этом постоянно, но в правовой плоскости они попытки были неудачными, которые мы предприняли в свое время.
Хорошо, а вот нынешний, ну, не нынешний, а уже прошедшего года закон о реституции, когда вдруг начинают, скажем, православные церкви русской Московского патриархата передавать лютеранские кирхи в Калининградской области, потому что вот религиозное предназначение – возвращаем в церковь. Он для вас никак не поможет?
Ну, я на самом деле испытываю в связи с принятием закона осторожный оптимизм, и мы, безусловно, будем внимательно изучать его, его правовые последствия, в том числе и в отношении упомянутого вами храма Петра и Павла и других храмов, которые находятся на территории Российской Федерации.
А много еще не возвращено?
Ну, мои цифры не будут точными, я могу примерно сказать. Ну, примерно, да. Это, наверное, более 200 таких крупных сооружений, именно крупных. Но будем ли мы вот бороться сразу за возвращение всех их, это очень такой вопрос непростой, потому что если бы это произошло, и нам бы их вернули, то ну, справляться с такой именно культовой недвижимостью было бы непросто. То есть это тоже очень... Вопрос, который нужно внимательно изучать, и нужно все-таки получать храмы именно в тех местах, где действительно живут католики, они проживают, они туда приходят. Это первоочередная задача. Я вообще сказал бы, что для нас, конечно, на сегодня в России это укрепление именно наших общин, ну, скажем, вот, значительно важнее, чем вопросы собственности. Хотя вопросы собственности тоже, конечно, важны.
Говорил Ярослав Терновский, блаженны нищие духом, блаженны русские римокатолики. Я напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Виталий Леонидович, а можно попросить справку и мнение, сколько в России, на ваш взгляд, римокатоликов, насколько велик разброс цифр и как это сопоставимо с тем, что было до беды?
Называют цифру около миллиона. Ну, точных данных, конечно, нету.
На ваш взгляд, эта цифра близка к реальности?
Я думаю, все-таки поменьше.
А насколько поменьше? Я побуду уж стоматологом, Виталий Леонидович, вытащу из вас какую-то реалистическую оценку. Потому что если в католики записывать всех людей, у которых был дед поляк, то вот, например, Ярослав Александрович выбудет, а наоборот прибудут те, кто никакого отношения к современному католичеству не имеют. Ну, в Москве сколько костелов?
В Москве и зданий два.
Действующих.
Да.
Четыре прихода.
Но приходов больше.
Мес служится порядка 10-15 по воскресеньям.
Ну, есть разные приходы. Есть русские приходы, есть польские приходы, есть немецкий приход, есть испанский.
Да. И для каждого служится своя месса. И,
да,
каждый... Значит, если мы возьмем 20 месс ежевоскресно, еженедельно, на каждый, скажем, по 100 человек или меньше...
Ну, вы знаете, здесь на эти мессы, если вы говорите о Москве, приходят, конечно, и иностранцы, которые не являются гражданами
Вычеркиваем.
России.
Вычеркиваем. Мы их вышли. Дальше.
То есть много студентов, которые являются католиками, приедут учиться со всего мира, в том числе с африканского континента, с Латинской Америки.
Это временное недоразумение. А сколько все-таки аборигенов?
Я затрудняюсь сказать вам точные данные.
Вы поможете,
Ярослав Александрович, позвольте, я помогу.
Да, на самом деле здесь это вопрос, который очень остро стоит. Мы не всегда охотно об этом говорим по разным причинам. Ну, потому что, например, все-таки католическая церковь, она имеет латинский обряд, имеет восточный, ну, фактически, можно сказать, его назвать православным обрядом.
По-моему, в Москве сейчас два прихода греко-католических действующих. Приход Святой Ольги... И приход отца Андрея Удовенко.
Ну, по крайней мере, да, известных, да, да, два.
То есть, и... что есть еще и неизвестные?
Ой, ну, на интересно. Самом деле, вы знаете, сейчас вот появился мне недавно еще один приход, насколько я не был там еще и пока не готов о нем говорить.
Хорошо.
Но приходы появляются. Вот только недавно наш приход Петра и Павла посещал один из моих старых знакомых. Теперь он ходит в другой приход и очень доволен. Говорит, там удивительная атмосфера, как он ее называет, характерная для... храма Святого Людовика, начало как раз 90-х годов, когда мы все друг друга знали. Сейчас просто значительно больше людей, и Москва имеет свою специфику. Все-таки мы с разных мест, и мы приезжаем в этот храм, который находится в центре, но многие живут очень далеко от центра. И в связи вот с этим резко возросшим посещением храма, все-таки это положительный факт, конечно, общинная жизнь, она немножко меняется. А вот небольшие общины, которые появляются, они как раз более дружные, более тесные, более похожи на как раз общины, которыми они должны быть, по крайней мере, по нашему пониманию. И вернемся к численности католиков. Ну, я бы так сказал бы, это цифры, которые я неоднократно видел в документах. Если говорить и о католиках латинского обряда и восточного обряда, это значит больше миллиона, это называют 1 200 000, миллион, под 1 300 000, даже до 1.5 миллионов, причем это попадается в официальных данных. Но ведь нужно сказать об очень острой проблеме, ведь есть еще число посещающих постоянно храм, то есть воцерковленных людей, а их действительно, к сожалению, и в том числе и среди католиков, значительно меньше.
Ага. это уже более конкретно. Хотя слово значительно меньше, это еще не цифра. Хорошо, но мы озвучили порядка 20 мест, порядка 100 человек за каждое место. Вот мы имеем численность московских католиков, около 200 священников по всей России, если не ошибаюсь. Но на каждого священника вряд ли приходится больше 500 душ. Вот, соответственно, масштаб цифр. У нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Извините за дилетантский вопрос. Ну, вопрос и ведущему, и гостю. В чем различие между католической и православной церковью? Это идеологические какие-то глубокие или чисто внешние? Не напоминает ли это борьбу, как в Гулливере, остроконечников с тупоконечниками? И стоит ли на повестке дня вообще вопрос объединения в каком-нибудь аспекте? Спасибо.
Это слишком легкий вопрос, чтобы беспокоить Ярослава Александровича. Слово Ивану Владимировичу Шелпандину.
Спасибо, что вы дали мне возможность ответить на этот вопрос. Действительно, церковь одна. Вот в чем.
Когда именно мы, католическая.
Когда мы... Нет, ну, я говорю, церковь одна по замыслу Иисуса Христа. Когда он основал церковь, он хотел основать одну церковь. Но уже, допустим, в Откровении Иоанна Богослова мы встречаем такие загадочные семь церквей. Причем эти семь церквей, они как в виде семисвечника. То есть одно основание и семь светильников. И там большая глубокая символика с этим связана. И в этих церквях действуют какие-то свои правила. Там, в одних там николаитов не очень любят, других их так-то терпят. То есть там есть некое своеобразие внутрицерковной жизни. Ну и так вот, по-видимому, в первый век, когда писался Апокалипсис, это так, вопрос так не стоял о том, чтобы все церкви были, имели один обряд, одну дисциплину. И в конце концов долго так существовало, что каждая церковь, например, вот при Юстиниане была такая пентархия, пять патриархов. Римский патриарх, то есть Папа Римский, потом шел Александрийский патриарх, потом Антиохийский, потом Константинопольский, и потом Иерусалимский. Кажется, вот так, в таком порядке.
Ох, Иерусалимский стоял выше, мне кажется.
Ну, это я не знаю, я сейчас боюсь точно сказать, но я знаю, что вот большой спор шел о том, кто идет после Римского. Ну, то, что Римский первый, это никто не сомневался при Юстиниане. А вот на второе место претендовал архиепископ Константинопольский, потому что он считался архиепископом Нового Рима. Вот, собственно говоря, тогда еще было единство, но, видите, при разнообразии все-таки. И то же самое, что касается, например, женатого духовенства, или там служения на пресном хлебе, или на квасном, или когда праздновать тот или иное торжество. Было много, даже Пасху праздновали по-разному, как мы знаем, еще во втором веке был этот конфликт, как бы конфликт или, так сказать, вопрос, когда праздновать Пасху. Святой Поликарп, кажется, приезжал к папе Виктору, он это, может быть, Виталий Леонидович, да, дополнит. Вот, то есть, на самом деле, единство было, но постоянно были какие-то споры. Я уже не говорю о догматических, арианство, монофизитство, несторианство и так далее. И вот из этой вот, так сказать, такого плавильного тигля вышли вот современные сейчас церковные проблемы, которые, к сожалению, вот до сих пор не решены. Может быть, будут решены, может быть, и нет. Но вот так, ничего удивительного, что такая большая вот сложная организация, как христианская церковь, имеет сейчас какие-то проблемы.
Нет, это, конечно, не удивительно, но вы понимаете, как в полемике у церкви и КГБ часто говорили защитники церкви, что, послушайте, ну, в конце концов, ну что, свет клином сошелся на церковных людях, мало стукачей среди деятелей театра, кино, а, говорят, а мы не претендуем, кто в кино и в театре, это мы люди грешные, а вы претендуете, значит, вы должны быть нам примером. Ярослав Александрович, вот вы представляете в Общественной палате Римо-католическую церковь в каком составе? В Москве ведь есть еще и приходы людей, которые, признавая Папу Римского, организационно ему не подчиняются. Консервативные, ультраконсервативные католики, их называют иногда лефевристы, они теперь тоже за эти 20 лет появились, сформировались. Вы их представляете или как?
Ну, я тогда уточню просто.
Что значит представлять,
да, представлять в Общественной палате? Ну, просто рекомендацию мне давал наш действующий архиепископ, владыка Павел. Ну и, соответственно, поэтому так можно говорить. Но, конечно, я не говорю от лица церкви, я выступаю от имени нашего движения, которое и направило меня туда, движение, причем...
Движение «Католическое наследие», прошу прощения.
Да, причем я должен уточнить, что движение «Католическое наследие», оно состоит не только из католиков, там есть и православные, и, кстати, значительная часть, хотя бы по той причине, и просто люди, которые, скажем, не являются воцерковленными. Так как у нас не могут объединяться общественные движения, лидя той или иной конфессии в связи с нашим законом. Поэтому мы просто не могли бы быть именно только католическим движением.
Говорил Ярослав Терновский. У нас звонок из Москвы. Леонид Владимирович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо. Я хотел бы просуждать, вернувшись к истокам правоотношений, и в том числе право на конкретное имущество. К сожалению, так приходится говорить о праве на храм. Если известно, что храм изначально католический, что право это на этот храм дано Богом, то кто может опровергнуть это право даже с помощью закона? Именно в храме аккумулируется честь, совесть, достоинство верующего человека. Так я понимаю. И мне бы хотелось сказать максиму, которую я уже не раз повторяю и буду повторять, что право, не защищенное законом, превращается в свою противоположность. Спасибо.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я замечу, что насчет аккумулирования, это, наверное, в КПСС все-таки аккумулировались честь, совесть. Вот аккумулятор, на котором все ехало. В церкви все-таки храм... Вы знаете, по Евангелию, если, как сказал ведь Господь Самарянке, что наступило уже время, когда люди будут поклоняться Богу не на этой горе Горизим, священной для вас, самарян, не в Иерусалиме, а будут поклоняться в духе и истине. Отчасти поэтому, может быть, то, что Римо-католическая церковь не идет с крестом и мечом на нефтегазу, требуя возвращения собора Петра и Павла, скорее вызывает уважение и симпатию, потому что... Пусть луч аккумулируется в ребрах, а не в бревнах, если переначить древнерусскую поговорку. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, установлена. Это 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа, сообщил представитель Следственного комитета России. Он добавил, что имя террориста известно следователям, но названо пока не будет, поскольку идет работа по установлению организаторов теракта. В разных городах Египта десятки тысяч людей продолжают участвовать в уличных протестах, требуя отставки президента Хосни Мубарака, несмотря на продленный комендантский час. За 5 дней беспорядков в Египте погибли десятки людей. По официальным данным, число жертв достигло 38. Различные СМИ приводят двое большие цифры. Посольство России в Каире взято под усиленную охрану египетскими военными, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии. Данных о пострадавших в ходе беспорядков россиянах не поступало, отметил дипломат. В Москве и Петербурге прошли акции протеста против спецсигналов на машинах чиновников в поддержку людей, пострадавших в результате столкновений с такими машинами на дорогах. Заместитель губернатора афганской провинции Кандагар Абдул-Латиф Ашна погиб сегодня в результате покушения. В Беларуси освобождена из следственного изолятора редактор оппозиционного интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина. В Москве в связи с резким ростом заболеваемости гриппом введен карантин для школьников. С понедельника на неделю отменены занятия в школах для учеников 1-8 класса, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Соединенные Штаты призвали Пакистан немедленно освободить сотрудника американского консульства в Лахоре Реймонда Дэвиса. Он был задержан в четверг по обвинению в убийстве двух человек, напавших в Лахоре на его автомобиль. Американец утверждает, что открыл огонь в целях самообороны. Европейский Союз отказывается от политики открытых дверей и превращается в закрытый христианский клуб. С такой критикой в адрес ЕС выступил вице-премьер правительства Турции Али Бабаджан.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня у нас в гостях председатель Совета общероссийского общественного движения «Католическое наследие», член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным отношениям, свободе совести Ярослав Александрович Терновский, уроженец Звенигорода, выходец из русской православной семьи, с корнями, как говорит патриарх Кирилл, православный, а крона вышла римо-католическая. И у нас звонок из Воронежа, Евгений. Здравствуйте, прошу вас.
Алло, добрый день. Скажите, смогу ли я общаться с Господом Богом без посредников, то есть без священников?
Говорит Ярослав Терновский.
Ну, если хотите, общайтесь, пожалуйста. Сможете?
Евгений, сможете?
Конечно.
То есть вы спрашиваете...
Конечно, смогу.
Так.
Тогда зачем вопрос, если вы сможете?
Нет, но я говорю, что можно ли это по законам христианства?
Дорогой Евгений, давайте-ка я, пожалуй, перехвачу на себя.
Давайте, да, лучше в ответ.
Я перехвачу на себя, чтобы не вводить в смущение Ярослава Александровича, потому что я так понимаю, что ваш вопрос в вежливой, деликатной форме предлагает убраться прочь всем католическим патрам, протестантским пасторам и православным попам тоже. Пойдите. Так вот, вспоминается анекдот про мальчика, который приходит к раввину и спрашивает: «Рэбе, можно я отпущу пейсы?» «Нельзя», — говорит он. Приходит второй раз, третий: «Нельзя», — говорит он. На четвертый раз он спрашивает: «Ну, у вас вот пейсы же есть?» «Так я никого не спрашивал», — говорит Рэбе. Так вот, хотите общаться с Богом напрямую, так общайтесь, и в церковь для этого же люди ходят. И вот результатом этого общения является то, что появляется католический патер, протестантский пастор, православный священник, потому что почему бы не предположить, что Бог в разговоре со мной скажет, что не будь один, а пойди, объединись. А там, где объединение людей, там и появляется кто-то, на кого может быть там служение столов, как сказано в Деяниях, кто-то выпускает журнал, кто-то в общественной палате, кто-то кадилом машет, кто-то совершает таинство исповеди или причастия. Это просто результат именно богообщения. А думать, что общение с Богом не может проявиться в материальном мире, ну как? Это все равно, что думать, свобода – это абстракция, и свобода есть, значит, радио «Свобода» надо закрыть. Ну как? Наоборот. Напоминаю, кстати, о радио «Свобода», что это прямой эфир, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Ярослав Александрович, давайте немножко о политике, если можно. Потому что вот в... Есть ли разница между православными или католиками? Если, может быть, ее и нету. Ведь православные католики консолидированно выступили в ПАСЕ, в Совете Европы, с требованием разрешить в итальянских школах помещать распятие. Так?
Ну, да, может быть, не совсем точно сформулировано. Там были поправки, за которые депутаты... наши российские депутаты, ну, их, наверное, нельзя назвать православными, но во всяком случае...
Но вы обижаете патриарха Кирилла. Российский, значит, корни православные.
Ну, нет, я не хочу его обижать, но я не думаю так, потому что, мне кажется, там были разные люди. Да,
но только... если там коммунисты, они теперь все православные.
Я не согласен с этим. Я знаю много людей, которые остались коммунистами, они точно не православные, они не верят в Бога.
Это Геннадий Андреевич их поправит. Скоро в устав КПСС наверняка внесут.
Да, я слышал, как он цитировал как раз...
Священное Писание.
Не просто Священное Писание, а именно Нагорную проповедь.
Ой, как хорошо.
Самую, как бы, на мой взгляд, такую важную часть... Так вот, что касается этого консолидированного голосования, действительно, это состоялось впервые, и многие государственные деятели, в том числе дипломаты, считают это очень важным. В конце концов, наше государство поддерживало подобную позицию, и вот возможность объединиться с теми депутатами от разных европейских стран, которые придерживались такой же точки зрения, это произошло впервые по такому вопросу. Это очень важно, это впервые произошло в прошлом году.
Да, можно сказать. Видите, это важно для дипломатов, для политиков. А вот для мальчика, который пришел в школу, татарчонок, якут, бурят. И вот, может быть, ему-то как раз важно, чтобы в школе не было ни распятия, ни образа Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Ведь свобода совести, вот применительно к школе, почему, я так понимаю, больная тема? Потому что речь идет о детях. Вот, нужно ли или все-таки дать им подрасти?
Ну, у нас уже есть некие данные вот, о внедрении этого факультативного предмета, в том числе мы это обсуждали в общественной палате, и результаты, они пока не очень обнадеживающие, потому что большинство, в общем-то, людей выбирают какие-то основы светской этики и так далее, то есть нет интереса к именно...
А зачем тогда поддерживать возвращение или оставить в школе религиозную символику? А представьте себе, что мы бы с вами были в Иране, в Ираке, и что, тоже, значит, тогда в школах исламские суры пускай висят, и дети православных и католиков смотрят на цитаты из Корана?
Ну, вообще, вот очень важный вопрос, на мой взгляд, затронули. Для меня это вопрос, на который я очень болезненно реагирую, потому что мы видим, что в той части, где традиционно исповедовали ислам Российской Федерации, возвращение к корням, в том числе к религиозным корням, идет значительно быстрее, чем в европейской части России, там, где было распространено православие, христианство. И у нас как раз люди-то неохотно возвращаются в храм. И попытка в школах дать им какие-то основы, на мой взгляд, она хорошая. То есть сама по себе идея, я, например, ее всегда поддерживал, несмотря на то, что мы, католики, не можем принимать активное участие в этой работе, у нас просто мало здесь, в Российской Федерации, именно мало кадров, священников и тех, кто мог бы прийти в школы. Но, тем не менее, мы здесь поддерживаем полностью православную церковь, которая может просвещать, и, в общем-то, ничего плохого в этом нет, пусть просвещает. К сожалению, результаты пока не те, которые ожидала, в том числе и православная церковь.
Говорил и Ярослав Терновский. У нас звонок из Москвы. Вадим, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Вот раз отец Яков затронул политический вопрос, то мне тоже хотелось бы продолжить эту линию. Вот в связи с событиями на Ближнем Востоке в результате террористических актов против христиан в Ираке, против коптов-христиан в Египте, Папа Римский выступил с осуждением и с поддержкой христиан и с осуждением этих актов. Европейский Союз также принял недавно резолюции, такие критические в отношении этих акций. А вот в России неправославное руководство православной церкви, вообще никакие христианские конфессии не отреагировали на эти действия. Вот почему бы католикам не развить эту инициативу Папы Римского и не выступить с такой инициативой, чтобы христиане России, тем более, что вы вращаетесь вот в общественной палате, в то время и одновременно могли бы привлечь и наших лидеров, которые ходят в церкви. Вот почему бы христианским конфессиям также не выступить в поддержку христиан на Ближнем Востоке?
Говорит Ярослав Терновский.
Ну, вы сказали, что это только Папа Римский выступил с осуждением этих террористических актов в отношении христиан. Я думаю, что, скорее всего, это не так, просто недостаточно информации. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас просто даже не слышали о том, что было заявление Папы Римского по поводу вот террористического акта, который потряс недавно нашу страну. Это я имею в виду Домодедово аэропорт. И в том числе было заявление архиепископа Владыки Павла в связи с этими трагическими событиями. Это, скорее, недостаток информации. Я, например, конечно, не берусь утверждать, что точно было заявление со стороны патриарха Кирилла, но предполагаю, что, скорее всего, оно было, просто мы о нем не знаем. Я думаю, что никто из видных деятелей церкви не может остаться равнодушным, когда, убивают даже неважно христиан, кого бы то ни касалось. Это всегда очень... например, мы молимся в своей семье, да, о том, чтобы Господь, конечно, дал утешение тем людям, которые так или иначе пострадали от этого террористического акта. Верующие они или неверующие, это не важно, но это всегда очень тяжело. Извините, может быть, даже у меня голос изменился, но эту боль мы чувствуем очень, очень близко. Поэтому здесь сотрудничество, оно есть, конечно. И я уверен, что не только христианские церкви, но и к нам присоединились бы многие другие религия, да, религиозные деятели, с осуждением подобных актов.
Говорил Ярослав Терновский, на звонок из Петербурга. Эдуард, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вам день. Вы знаете, я не хочу ерничать, Боже меня упаси, но вы забыли основы религии христианской. Там сказано в Евангелиях, что вы должны прийти домой, собственно, и каяться, и отцом никого не называть. Лишь единственный ваш отец – это Господь на небе. И еще, Павел говорил, Бога нет в храмах, седалище для него – весь небесный свод, а земля – подножье для ног. Понятно. И у Господа нашего Христа нет деления на католиков, православных и так далее. Это все придумали, выдумали грешные люди, которые себя называют попами. Вот это первое. Вот. И второе, простите, кому не нравится, уж простняюсь, извините. Когда Иисус Христос, вы не читаете Евангелие, там же четко написано, Иисус Христос, придя на землю, сказал, я пришел исключительно для спасения избранного Богом народа, евреям. А свиньям, это не для свиней, там четко написано. И вот, и мы с вами нарушили закон Божий, не бери чужое. Если вы знаете арамейский язык, там написано не укради, а не бери чужое. А отсюда все наши человеческие беды. Пожалуйста, вот только мое мнение.
Спасибо, Эдуард. В порядке справки текстологической я все-таки замечу. Не мечите бисер перед свиньями, сказано отнюдь не о людях. Свиньи – это свиньи, и в данном случае это не аллегория, а речь идет о том, что святыню нельзя бросать собакам или свиньям. Это не имеет ни малейшего отношения к проповеди Евангелия грекам, скифам, русским и так далее. И тот же апостол Павел положил жизнь для проповеди тем, кто не входил в состав избранного народа Израиля. В конце своей земной жизни Спаситель, который первоначально обращался именно к израильтянам, посылает апостолов, говоря, до концов земли всем народам должно быть проповедано царство. Что до того, что все придумали попы, я возражать сильно не буду, потому что это такое глобальное утверждение. Вопрос ведь не в том, почему попы придумали, а вопрос в том, почему попам поверили. И мне кажется, здесь ответ простой, потому что вежливость Евангелие не отменяет. И Господь говорит, что один у вас отец на небесах, не называйте никого отцами. Но он еще говорит, например, что есть скопцы ради Царства Небесного. Вы же, Эдуард, не будете себя делать кастратом, потому что в Евангелии так написано. Вы не будете вырывать себе глаз, когда он разглядывает женщину с удовольствием. Вы не будете отрубать себе руку, а ведь Господь призывал все это делать. Значит, одно дело Слово Божие, а другое дело его эффекты. И надо уметь читать Евангелие, как надо уметь читать Пушкина, Лермонтова, а иначе мы просто впадем в буквализм, от этого очень далеко до Царства Небесного. У нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. Вот меня интересует такой вопрос или тема. Вот все священники там и на Западе, и особенно в России, называются даже высшая касса. Владыками, ну ведь владыка один, Бог небесный, как говорится, или Иисус Христос, Сын Божий, даже в образе человека, Бог образился на земле.
Спасибо, Николай. Вопрос, мне кажется, дублирует вопрос Николая. Ярослав Александрович.
Я, честно говоря,
можно я добавлю?
Да, я даже не очень понял вопрос.
Ну, вопрос тот, почему высшее духовенство, Папа Римский, называется Святой Отец? Отец – это Бог, святой – это тоже вот на небе. А смотрите, вот так вот совпало, у меня журнал вдруг на студии кто-то принес, «Коммерсант», весь о роскошных часах. И отдельная статья про то, как высшее духовенство, какие часы носят. И тут патриарх Кирилл с Бригеттом, а святой отец, папа Венедикт XVI Ратцингер, с часами Патек, которые тоже, я так понимаю, стоят дорого. Так вот, чтобы вы ответили антиклерикализму, потому что это ведь говорит не один человек, это говорит антиклерикальный дух, который так уж широко разлит.
Ну, если сказать о часах, то, да, действительно, Патек Филипп Калатрава, она стоит от 7,5 тысячи евро, ну, где-то примерно до 10,5.
Откуда вы знаете, Ярослав Александрович?
Откуда я знаю? Ну, просто увлекаюсь часами, да, да, люблю. Просто там есть цена входного билета, там практически любая модель Patek Philippe, она примерно начинается от такой стоимости, а это, в общем-то, базовая модель, как раз недорогая. Вот. В данном случае Breguet, который носит патриарх, они дороже, но я, честно говоря, не считаю, что это настолько неважно, и такая тема...
Да как же неважно, если в Евангелии сказано «раздай часы свои», ну, что-то там, и «следуй за мной».
Ну, я вот все-таки еще раз повторюсь, что для меня, например, лично это не является важным вопросом. Это скорее, носит человек такие часы, и пусть носит. Важно, что он делает. Мы как бы по делам судим, а часы, в общем-то, это всего лишь какой-то, ну, какая-то безделушка, которая висит на руке. И я бы не стал бы именно углубляться в эту тему, как бы осуждая кого
бы то ни было. Ну, смотрите, почему, собственно, большевики, начиная с 20-х годов, активно преследовали католическую церковь? Они полагали, что все католики – польские шпионы. А поляков тогда очень боялись, именно как шпионов. Почему во многих странах, в Австрии даже, начиная с 18 века, в католиках видели в католических патрах возможную пятую колонну? Они подчиняются папе. Вот вы, как римо-католик, как бы в ведении святого отца в Риме. В то же время вы были доверенным лицом в избирательной кампании президента Владимира Путина. Значит, две лояльности, получается, как они, не противоречат друг другу? Если вам папа прикажет что-то, что не понравится Владимиру Владимировичу?
Ну, во-первых, это понятно, что это в виде шутки, но, с другой стороны...
То есть, что папа приказывает только то, что нравится президенту?
Ну, я с трудом себе могу представить ситуацию, когда папа римский может что-то приказать. У нас есть...
Хорошо, давайте так. Вот, скажем, давайте к Дюма, которого вы любите, я надеюсь, все тоже. Вот там в конце второй части Д'Артаньян рассуждает, кому доверить важные секреты своих друзей. Портос туповат, Арамис иезуит, меня убьют, он произнесет чувствительную проповедь и не будет за меня сражаться. Вот это неплохой критерий. Вот арестовали Бориса Немцова. И с одной стороны, там многие люди вступаются, говорят, что это совершенно неправовой арест и так далее. Вы выступили все-таки с заявлением, смысл которого сводился к том, что арест произведен в правовом пространстве, значит, что тут выступать?
Да, действительно, это было, прозвучало, позвонили несколько корреспондентов, интересовались моим мнением. Вы знаете, я...
А папа, небось, бы сказал, отпустите, Борис.
Я считаю, что вот совершенно другая тема, но я готов ее прокомментировать, потому что я считаю, что это начало кампании, президентской гонки, причем внутри оппозиции. В данном случае вот действия Немцова, они, конечно, безусловно, имеют так или иначе отношение к борьбе внутри оппозиции за того, кто же будет представлять ее или постарается представлять ее на президентских выборах.
То есть он сам себя арестовал, чтобы больше прославиться?
Нет, я считаю, что я там в комментариях написал у себя, даже в блоге написал, что я считаю, что это как бы как власть сделала ему подарок. Можно смотреть, сделала ему подарок, а можно смотреть по-другому. Может быть, он договорился просто, что сделали такой подарок. Я, честно говоря, так как долгое время занимался политикой, считаю Бориса Немцова это человеком, который очень хорошо знает тех людей, кто сейчас у власти, и несмотря на то, что его вот такую сейчас оппозиционность, у меня вот он доверие лично мне не внушает. Я поэтому дал такой комментарии в соответствии просто с моими убеждениями. Это не было в отношении всей оппозиции.
То есть это вам не папа подсказал и не Путин?
Нет, абсолютно точно не папа, не Путин.
У нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Приветствую вас всех. Святых отцов и не святых тоже. Вот тут вопрос прозвучал, как-то внимательно слушал, но не собирался звонить. Но так как вопрос зашел о часах, то это очень злободневная тема, особенно для христиан, в той разворачивающейся картине, которая сейчас происходит во всем мире. Вот вы знаете, вот как только Викиликс, так сказать, публиковал, чего там, сколько там в Тунисе президент и на что потратил, так сразу, видите, волна пошла. И вы посмотрите, ведь на кого ориентируются те так называемые фанатики исламские? На бедных. А бедность потрясающе растет в арабском мире. Во-первых, народонаселение там быстро растет. Во-вторых, воруют по-черному, коррупция страшная. И поэтому на 2 доллара в месяц в Египте живут люди, так сказать, вилахи. А, кстати, вот вчера был опубликован еще результат комиссии по причинам кризиса финансовых в Соединенных Штатах. И там четко из двух причин была названа. Одна – это вот эти абсолютно развращающие бонусы у этих финансистов. И раздутие вот этих самых пузырей искусственные. Это жадность. И вот это заставит скоро как раз, я думаю, что мир стоит перед очень серьезными вызовами, не менее, чем когда прокатились когда-то эти социальные революции, а сейчас будет именно так. И почему и в Египте, и в Тунисе, и на всем Арабском Востоке придут эти самые ваххабиты?
Спасибо. Потому что они... Да, Александр Николаевич, спасибо. Все-таки это не совсем наша каноническая территория. Вот. А наша, она вот в каком, кажется, мне смысле. Действительно, к вопросу о часах, о богатстве. Я бы сказал, как говорили святые отцы на Вселенских соборах, воистину сам Папа Лев говорил твоими устами. То есть ты сказал такое, что мог бы сказать Папа. Вот у меня такое ощущение, что вы сказали нечто, что мог бы сказать любой христианский монах. Что мог бы сказать святой Василий Великий, святой Бенедикт, святой Франциск Ассизский. Потому что откуда в Европе, включая Россию, вот это представление о том, что деньги – это все-таки не показатель славы, честности, величия, что это нечто чрезвычайно рискованное и что действительно блаженны нищие духом? Откуда представление о том, что чем выше, тем на самом деле беднее? Конечно, это вера, которая стоит на евангельском образе, на образе Спасителя. Он все-таки взошел на крест, а не в казначейский двор. А можно тогда вот опять в порядке исторической справки? Виталий Леонидович, вы изучали и историю католического монашества, знаете, я думаю, русское православное. На ваш взгляд, вот этот вот антиклерикальный импульс, он же ведь, кажется, растет из самого христианства, из католической традиции, из православной. Ведь и Франциск Ассизский обличал симонию и савонаролы, и вряд ли можно найти католического святого, который бы не ругал коррупцию в католической церкви и среди духовенства, и среди мирян. Так это церковная традиция или антицерковная?
Ну, я согласен с вами, конечно, монашество, которое отвергает мирские блага, которые, в том числе и деньги, конечно, оно относится оппозиционно даже к тем представителям церкви, которые аккумулируют деньги.
А почему тогда монашество рассматривается как опора церкви? Вот святой Бенедикт, основатель, ну, скажем так, западного монашества, это же ведь столб церкви.
Безусловно, святой Бенедикт является, можно сказать, даже краеугольным камнем западного монашества. Но монашество – это же не только критика богатства, не только критика верхов и власть имущих, это же и совсем... имеет другое направление. Устав святого Бенедикта, в отличие от духовной направленности восточного монашества, не делал акцента на аскетических практиках, но делал акцент на созидательном труде. Главный девиз, который всем известен, «Ora et labora», «Молись и трудись», он заложил во многом и развитие европейской цивилизации, потому что монахам менялось в обязанность заниматься трудом, переписывание книг. Те, кто был неграмотный, они работали в сельском хозяйстве. Причем в раннее средневековье, когда уровень культуры упал в связи с нашествием варварских народов, только церковь сохранила то античное наследие, те достижения не только культуры, но и техники, и сельского хозяйства в том числе, и монахи, которые читали и главные труды Колумеллу и Плиния старшего, они вели самое передовое сельское хозяйство того времени. Именно в аббатствах бенедиктинских, а затем в цистерцианских, которые выделились из бенедиктинского ордена, но сохранили устав святого Бенедикта, были внедрены первые технологические новшества, которые стали предтечей научно-технического прогресса.
Говорил Виталий Задворный, так что, видите, мне кажется, что антиклерикализм, он и в церкви есть, но там он продуктивный. А если антиклерикал говорит, о, попы все придумали до пива пить, ну, Виталий Леонидович, в защиту питья пива у нас уже выступал, это почти сакральный напиток, но все-таки пиво надо пить более чем умеренно. А вот у нас звонок, видимо, уже последний, из Калуги, Валентина Ивановна. Здравствуйте, прошу вас. Валентина Ивановна?
Я не благодарю вас, Господи, помоги. Я уже звоню 4-й раз, то есть Михаилу Сергеевичу, это самое, Горбачеву, Путину 2-й уже звонила, чтоб читали бы Библию бы по радио, больше бы читали. Библия, она одна, Бог один, но понятие у нас, у каждого, я христианка, и эту Библию я не только прочитала, но и переписала. И вот эти разногласия, разномыслия, это не от Господа, потому что Господь, Он по Евангелию, Господь молился о единстве, чтобы было единство среди христиан. А сатана просил Бога, чтобы сеять как пшеницу, разделение. И вот это католики, православные, этого даже баптисты, пятидесятники, такого нету даже в Библии, нету.
Спасибо, Валентина Ивановна, но в Библии нету и Радио Свободы, нету Калуги в Библии, нету телефонов и телеграфов, это еще ни о чем не говорит. А можно тогда в заключение, Ярослав Александрович, еще один маленький, но провокационный вопрос, потому что вы ведь однажды, когда речь шла о выборах русских, вы выступили, если я не ошибаюсь, против присутствия необходимости международных наблюдателей. Не было такого?
Было такое.
Было. Но смотрите, а что такое вообще человек? Человек, христианин в этом мире как не наблюдатель, что такой католик в России как не внешний наблюдатель, эмиссар. Вот. Так, может быть, наоборот, скорее открыть?
Ну, я сейчас объясню просто. Моя позиция стоит в том, чтобы мы все-таки мы в России вот, коснулись как раз этого вот, католик и, скажем так, во всяком случае, сотрудничающие с государственными институтами, защищающие права церкви. Я считаю, что это совершенно не противоречит одно другому. Дело в том, что мы, наоборот, призваны сами вершить свою судьбу в России. Мы русские, и это самое для нас главное. То есть мы здесь, в России, католики, не гости, а мы просто жители нашего государства, мы патриоты своей страны, мы часть российского общества, и на нас нужно смотреть так. И именно мы должны в первую очередь защищать наши права здесь, а не международные наблюдатели. Вот какой был смысл.
Говорил Ярослав Александрович Терновский, член Общественной палаты Российской Федерации, представитель движения «Католическое наследие», наш сегодняшний гость. У нас были также Иван Лупандин, Виталий Задворнов из «Католической энциклопедии», вел программу Яков Кротов. И через 10 минут в программе «Третья серия» пойдет речь о том, почему русские студенты не играют заметной роли в жизни страны. Будет Борис Кагарлицкий, Джудит Пэллот, Маргарита Журавлева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать...
Ссылки не берутся утверждать, что именно раздобудько взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».